Дорогие братья и сестры, за эту возможность быть в Доме Божьем, слышать Его слова, утешаться Его утешением, укрепляться им, давайте все вместе скажем «Слава Богу». Я бы хотел поделиться с вами некоторыми переживаниями, которые я имел в своей жизни, некими рассуждениями, которые у меня были, как вы, большинство из вас знаете. В прошлом году я принял водное крещение, и когда человек делает некоторые духовные шаги в направлении к Богу, он ожидает Божьего особенного благословения в его жизни. И отчасти оно так и бывает, что когда мы идем к Богу, Он особенно нас благословляет. Когда мы становимся, может, на какую-то новую должность, мы на работе понимаем, что с этой новой должностью есть какие-то новые привилегии, нам поднимают зарплату, или нас больше, ну, больше нам разрешают, или больше нам прощают. И вот так и как бы думал я. И после того, как я принял крещение, у нас в конце года намечалась молодежная конференция. И вот я рассуждал и думал, на какую же мне тему сказать, на какую мне тему сказать, чтобы это особенно было актуально к народу Божьему, чтобы не просто говорил я, не просто говорил Давид, который был раньше, но говорил Давид, который заключил завет с Богом, который стал как бы вот на этот новый путь. И вот в своем размышлении мне пришел на разум мой такой стих. Я бы хотел его зачитать. Он записан в книге Судей, в 6 главе, 13 стих. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Вы знаете, это время, в котором Гедеон обращался к этому ангелу, было время нелегкое для израильского народа. После того, как они вошли в обетованную землю, после того, как они были введены туда Иисусом Навином, у израильского народа начались такие циклы. Начало этого цикла заключалось в том, что они были в мире с Богом. Они правильно ходили перед Богом, они исполняли Его заповеди. Но приходило такое время, когда они отступали от Него, когда они начали поклоняться другим богам, когда они начинали ходить уже по своим похотям, по своим каким-то желаниям, и Бог отходил от них. И Бог, имея любовь к своему народу, старался привести их назад к себе. Как Он это делал? Он посылал на них разные другие народы, которые жестоко наказывали израильтян, которые забирали их в плен, которые забирали весь их урожай, забирали их скот. И израильский народ очень сильно чувствовал это на себе. Потом они опять обращались к Богу. Бог их миловал, давал им судей. И потом опять этот цикл повторялся и повторялся. И вот Гедеон, находясь в том времени отступления, услышавший слова ангела, который говорит ему: «Господь с тобой, муж сильный», отвечает ему так, что «Если Господь с нами, почему это все происходит с нами? Почему все чудеса, о которых мы слышали раньше, о которых говорили нам наши отцы, они как бы не существуют сейчас? Почему мы слышим о Боге, и мы не видим этого Бога сейчас в нашей жизни?» Другой стих, который пришел мне на память, записан в Евреям, 1 главе, 1 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Вы знаете, когда эти стихи пришли мне на разум, я тоже начал задумываться о положении нашем как христиан. Я начал смотреть и задавался себе вопросом: вижу ли я сейчас Бога, о котором говорят мои отцы, о котором рассказывают пожилые люди? Вижу ли я того Бога, который действует в наших собраниях, через которого мы видим благословение и особо чувствуем благодать? И вы знаете, эти рассуждения немного привели меня в уныние, потому что я заметил, что я не вижу такого Бога, что то, что однажды было, оно не происходит сейчас. И я начал искать как бы проблему. Я начал искать решение вот этому вопросу. Как возвратить все, что было как раньше? Как нам опять прийти в такое время, что мы будем свидетелями Божьих действий в наших собраниях, в наших семьях, в окружающих нас людях, мы будем видеть перемену и Божью руку в их жизни. И вы знаете, я искал этот ответ на этот вопрос, я думал, может быть, нам надо еще освящаться, может быть, нам надо, как в то время, каяться в наших грехах и обращаться к Богу, может, нам надо совершать посты, может быть, нам надо еще применять какие-то действия, чтобы Бог опять к нам говорил, опять к нам обращался, и мы чувствовали Его благословение, Его присутствие в нашей жизни. Вы знаете, все изменилось, когда однажды я ехал на работу, я слушал одного брата из Германии, и он говорил о своей жизни и говорит такое, что молодежь сейчас немножко введена в заблуждение, заблуждение братьями, которые говорят о Божьих чудесах. Он говорит, что в своей жизни, если бы я собрал все Божьи чудеса, которые Бог совершил со мною, и рассказал им и все чудеса вам, то вы подумали, что моя жизнь просто перенаполнена сверхъестественными действиями Божьими. Но он говорит, что вот эти все чудеса, они происходили в моей жизни за очень долгое время. Это все немножко не так, как нам кажется. А второе, то, что он сказал в этой проповеди, он заметил и обратил внимание уже на себя, на свое служение Богу. Он сказал такие слова, что я сейчас и в моей жизни раньше много трудился для Бога. Я много для Него делал. Я много был им использован. Я видел руку Божию в моей жизни. Но я знаю, что придет такое время, когда я состарюсь, когда Бог уже не будет меня так же использовать, как Он использовал раньше. Он будет, может, использовать молодых братьев, которые однажды сидели возле меня. И когда это время придет, я хочу все равно быть благодарен Ему за то, что Он даровал мне спасение, за то, что Он простил мои грехи, за то, что Он вошел в мою жизнь и изменил меня. Он говорит, этот человек, что в нашей жизни бывает такое, что мы очень сильно как бы заостряем внимание на себя, и мы начинаем, можно сказать, не служить Богу, а служить нашему служению. Вы знаете, когда я искал ответ на свой вопрос, почему все не так, почему и как все изменить, я читал вот это место, Евреям 1 главу, 1 стих, но я не заканчивал этот стих. В следующем стихе написано так: «В последние дни сии говорил нам Сын, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Я знал, что этот стих там есть. Я знал, что этот стих как бы является следующим в этой последовательности, но я все равно искал, как Бог сегодня обращается ко мне. Вы знаете, мы настолько слышим много сейчас об Иисусе Христе, мы настолько как бы живем даже в такой местности, где все называют себя христианами, что порой вот эта жертва, вот этот великий подвиг Иисуса Христа для нас становится бесценным. Мы смотрим на Него, как «ай, произошло и произошло». Как бы, да, мы благодарны Богу, что Он умер за нас на кресте, то, что Он пострадал, то, что Он дарует нам вечную жизнь, но мы ищем что-то еще. И мы теряем вот это довольство, мы теряем некую благодарность, которую мы должны иметь перед Богом. И мы забываем о самом великом даре, который мы получили от Бога. Вы знаете, я бы хотел обратить наше внимание на, можно сказать, самого уникального человека Нового Завета. Он написал множество посланий. Он очень много потрудился для Иисуса Христа. Это человек Павел. Я бы хотел обратить наше внимание, чем он ценил, чем он дорожил и как он в своей жизни поступал. Как вы все знаете, апостол Павел говорит о себе, прочитаю это место, это будет 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Второе полустишье, но более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Да я... Давая некий оценок своей жизни, апостол Павел говорит о себе, что он потрудился больше всех остальных апостолов. Он говорит, что для Иисуса Христа я сделал все, что я мог. Он говорит о себе также, что до того времени, как он уверовал, он более преуспевал своих сверстников в роде своем, в иудействе, будучи не, неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Филиппийцам он говорит в 3 главе, описывая некое свое резюме, говорит о себе так, что «Я, обрезанный во седьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви, по правде закона, непорочен». Вы знаете, он описывает как бы свою жизнь перед Богом, и складывается такое мнение, что, смотря на себя и давая себе оценку, он должен как бы немножко себя похвалить. Потому что по сравнению с другими людьми, которые не знали Бога, он все-таки неплохо жил. Он старался исполнить Божью волю до той меры, как он понимал и знал Бога. Но как он говорит о себе? Я бы хотел зачитать это место всем нам и напомнить для нас. Это будет 1 Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойного слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Апостол Павел, взвешивая свою жизнь, видя Божью милость к нему, говорит, что «я не последний из грешников, я не являюсь там посередине тех людей, которые согрешили против Бога, но он ставит на себя на первое место, и он говорит, против все люди, которые согрешили против Иисуса Христа, я из них первый, я самое много поступал неправильно, я самый большой грешник». Вы знаете, видя или зная о жизни апостола Павла, можно сказать словами Феста: «Безумствуешь ты, Павел, о чем ты говоришь? Как ты можешь так о себе сказать? Ведь ты по ревности закона, по правде закона непорочен, ведь ты старался исполнить Божью волю, ведь ты жил и ты поступал, и твоя жизнь, можно ее охарактеризовать, что ты всем своим естеством старался исполнить Божью волю. Но, повстречавшись с Иисусом Христом, ты говоришь о том, что ты являешься первым из грешников». Вы знаете, когда мы приходим к Иисусу Христу, мы видим то, что мы нуждаемся в Нем, то, что мы согрешили в Нем, и мы каемся, мы стараемся Ему служить. Но чем больше мы Его познаем, чем больше мы видим себя как несовершенных людей, чем больше мы видим Его милость к нам, тем больше в нашем сердце появляется любовь к Нему. Мы понимаем, что мы никогда не смогли заслужить той милости, которую Он проявляет к нам. Мы никогда не смогли заслужить той любви, которую Он возлюбил нас. И в этом является некий парадокс. Потому что, приближаясь к Богу, видя как бы Его величие, видя свою как бы нечистоту, свою неправильность перед Ним, человек логически должен приходить в страх. Но человек, который получил спасение, который был оправдан Божьей кровью и Его жертвою, он, наоборот, приходит в благодарное состояние перед Богом. Он начинает еще больше Его любить. Он начинает еще больше для Него жить. И становятся нам понятны уже слова апостола Павла, когда он говорит: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Это не были слова какого-то необдуманного, может быть, человека. Но он в своей жизни понял, что тот, который за него пострадал, он достоин, чтобы ему отдана была жизнь. Он достоин, чтобы мы для него служили, чтобы мы ему поклонялись, чтобы мы его благодарили. Вы знаете, я в первую очередь говорю это к себе. Вы знаете, в этом году я был в библейском колледже, и когда я там был, я споймал себя на такой мысли, что, сравнивая себя с другими людьми и видя, может быть, как они живут, как они поступают, я не ставлю себя на это место первого грешника. Я думаю, что я уже что-то заслужил как бы от Бога. Я видел, что я как бы стараюсь, я стараюсь жить правильно перед Богом, я хожу на собрания, я стараюсь читать Слово Божие. И в моей жизни, в моем сердце появилась некая такая гордость, что я заслужил ту благодать, которую Бог являет ко мне. И вы знаете, когда я это понял, я заметил, что в своей жизни это является для меня препятствием к Божьему благословению. Это является препятствием, чтобы дальше расти в Боге, чтобы дальше Его познавать, чтобы дальше Ему служить. И бы хотел нам напомнить одну притчу. Мы все знаем ее с юных лет, с воскресной школы, те, которые учились, знают ее. Это притча о добром самарянине, об этом человеке, который держал свой путь из Иерусалима в Иерихон. И когда он шел по этой дороге, на него напали разбойники. Они избили его, и они оставили его ограбленного, избитого, просто, можно сказать, умирать там при дороге. И вот идут два человека, на которых Иисус обратил внимание. Это левит и священник. Они идут, и на то, что они должны были обратить свое внимание, они не обращают свое внимание. Почему? Потому что у них есть в своем разуме свое служение Богу. Они видят, что они должны идти в Иерусалим. И в этом Иерусалиме они должны совершать священнодействие. Они должны, может быть, там у этого священника был его черед приближаться, может быть, к Богу. Этот левит, может быть, должен был петь в каком-то хору. И они, смотря на то, что вот этот человек израненный, то, что он нуждается в помощи, то, что они должны проявить к нему какое-то действие, они обращают на него свое внимание, но они идут дальше, как бы в своем служении Богу. Вы знаете, может быть, в нашей жизни тоже порой так бывает. Мы для себя построили какие-то свои планы, свои какие-то намерения, и наше понятие служения к Богу отличается от Божьей воли в нашей жизни. Но Бог не хочет, чтобы у нас так было. Он, наоборот, хочет, чтобы нашу жизнь мы подчиняли Его воле, чтобы мы служили Ему, чтобы мы были всегда благодарны и благодарили Бога за ту жертву, которую Он сделал для нас, чтобы мы, читая Священное Писание, могли слышать голос Божий, который обращается к нам в нашу жизнь, чтобы мы видели Иисуса Христа и шли по следам Его, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры нашей и подражали Ему. И в заключение я бы хотел прочитать один стих, который записан в Евреям, 20-21 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь».